И все же Надя, похоже, его переубедила. Он прекратил призывать к одностороннему решению выпустить новые ГМО на поверхность и свел свою агитацию к программе по благоустройству, много времени проводя в квартале, где пытался создать цветные кирпичи и стекло. Надя обычно ходила с ним плавать перед завтраком, где вместе с Джоном и Майей они занимали дорожки в неглубоком бассейне, заполнявшем целый отсек, и делали бодрые заплывы на 1-2 тысячи метров. Джон был лучшим на коротких дистанциях, Майя — на длинных. Надя, ограниченная в движениях из-за руки, отставала и на тех, и на других. И они плескались в пенящейся воде, будто стайка дельфинов, вглядываясь сквозь очки в небесно-голубой цемент дна бассейна. «Баттерфляй был придуман как раз для такого же», — заметил однажды Джон, ухмыляясь тому, как они, едва не вылетая, выбирались из воды. Завтраки после этого были особенно приятны, хоть и короткие, а остальная часть дня проходила за привычной работой, и Надя редко виделась с Аркадием до вечера, встречалась с ним лишь за ужином и после. Вскоре Сакс, Спенсер и Риа завершили наладку автоматизированного завода ветряных нагревателей и обратились в УДМ ООН за разрешением на распространение 1000 этих мельниц вокруг экватора, чтобы оценить их согревающий эффект. Они ожидали таким образом добавить в атмосферу примерно вдвое больше тепла, чем давал Чернобыль. Поднимались даже вопросы, как они будут отличать добавленное тепло от сопутствующих сезонных изменений. Но Сакс заявил, что этого нельзя узнать, пока они не попробуют. И споры о терраформировании вспыхнули вновь. И вдруг Энн пошла на решительный шаг, записав длинные сообщения и отправив их членам исполнительного комитета УДМ ООН, в комитеты по делам Марса всех государств и, наконец, в Генеральную ассамблею ООН. Эти выступления получили широкое внимание среди законодателей всех уровней. В прессе и на телевидении сообщения были поданы как свежая серия «Красные мыльные оперы». Энн записала и отправила их втайне от всех, поэтому колонисты узнали о них лишь по выдержкам, переданным земным телевидением. Последовавшие в первые же дни реакции стали обсуждения в правительстве, митинг в Вашингтоне, собравший 20 тысяч человек, бесконечное число публикаций, комментарии научных кругов. Сила этой реакции потрясала, и некоторые колонисты расценили поступок Энн как удар в спину. Филлис пришла в ярость.
«Помимо всего прочего, это нелепо», — сказал Сакс, быстро моргая. «Чернобыль уже выпускает в атмосферу почти столько же тепла, сколько мельницы, но на это она никогда не жаловалась».
«Жаловалась», — возразила Надя. «Только ее никто не поддержал».
В УДМ ООН проходили слушания, и в это время группа материаловедов схлестнулась с Энн за ужином. Многие стали тому свидетелями. Главная столовая Андерхилла состояла из 4 отсеков, стены между которыми были удалены и заменены несущими колоннами. Получилось большое помещение, заставленное стульями, растениями в горшках и клетками с потомками птиц Сареса. С недавних пор оно освещалось окнами, расположенными высоко в северной стене, в которых были видны растения, выращиваемые в атриуме. В этом большом пространстве сейчас находилось не менее половины колонистов.
«Почему ты не обсудил это с нами?» — спросил ее Спенсер.
Свирепый взгляд Энн заставил его отвернуться.
«А почему я должна с вами это обсуждать?» — ответила она, переводя взгляд на Сакса. «И так ясно, что вы обо всем этом думаете. Мы это проходили уже много раз, и ничего из того, что я вам говорила, для вас не имеет значения. Вы сидите в норках за своими экспериментами, как дети с химическим набором в подвале, тогда как за вашими дверьми в это время находится целый мир. Мир, где элементы ландшафта в сотни раз больше своих аналогов на Земле, где они в 1000 раз старше, где повсюду разбросаны свидетельства времен зарождения Солнечной системы, как и свидетельства истории планеты, которые почти не изменились за последний 1 миллиард лет. А вы хотите все это погубить? Даже не признав по-честному того, что вы творите. Потому что мы могли бы жить на этой планете, не изменяя ее. Жить, причиняя лишь небольшой вред себе и даже испытывая лишь мелкие затруднения. Вся эта болтовня о радиации, Это чушь собачья, вы сами это знаете. Она попросту не достигает такого высокого уровня, чтобы оправдать это широкое изменение среды. Вы хотите это сделать лишь потому, что можете. Вы хотите попробовать и посмотреть, будто это какая-то огромная песочница, в которой можно строить замки. Как будто Марс — это большой сосуд. Вы находите оправдание везде, где только можно, но это просто недобросовестно, а не научно.
За время этой тирады ее лицо раскраснелось. Надя еще никогда не видела ее такой рассерженной, как сейчас. Привычное сухое выражение лица, скрывавшее ее мучительную озлобленность, теперь исчезло, и она едва была способна говорить в своем гневе. Ее трясло. Вся комната погрузилась в мертвенное молчание.
«Ненаучно! Вот как! Просто детские игры! И ради этих игр вы готовы погубить историю, уничтожить полярные шапки, затопить каналы и каньоны, разрушить прекрасный, чистый ландшафт. И все это просто так, шутки ради».
В комнате стало тихо. Собравшиеся представляли собой живую картину. Они словно превратились в каменные статуи. Слышался лишь гул вентиляторов. Затем они начали осторожно переглядываться. Саймон сделал шаг, Кен вытянув вперед руку, но она остановила его взглядом. С тем же эффектом он мог выйти из спальни в нижнем белье, также застыл бы намертво. Покраснев, он все же сменил позу и сел на свое место. Сакс Рассел поднялся на ноги. Он выглядел так, как всегда, или, может быть, слегка более взволнованным, но казался безобидным. По-совиному моргая, он заговорил спокойным сухим голосом, будто читал лекцию из учебника по термодинамике или перечислял элементы периодической таблицы.
«Красота Марса существует лишь в людском разуме», — начал он своим сухим, констатирующим факты тоном, и все зачарованно уставились на него. «Без присутствия человека это просто скопление атомов, ничем не отличающихся от других частиц материи во Вселенной. Только мы ее понимаем. Только мы придаем ей значение. Всю свою историю мы смотрели на ночное небо и наблюдали, как Марс блуждает среди звезд. Все эти ночи, что мы наблюдали за ним в телескопы, всматриваясь в крошечный диск, пытаясь увидеть каналы в изменениях альбедо, вся эта дурацкая научная фантастика с ее чудовищами, девицами и вымирающими цивилизациями, все эти ученые, которые изучали его, которые забросили нас сюда, вот что делает Марс красивым. Но не базальт и не оксиды».
Он сделал паузу и обвел всех взглядом. Надя сглотнула. Чрезвычайно странно было услышать эти слова из уст Сакса Рассела, произносимые тем же сухим тоном, какой было привычнее слышать, когда он анализировал графики. Слишком странно.
«И вот мы здесь», — продолжил он. «И нам мало прятаться под 10-метровым слоем Земли и изучать камни. Это наука, да, причем необходимая наука. Но наука — это и нечто большее. Наука — это часть более крупного человеческого предприятия, которое заключается в том, чтобы отправиться к звездам, приспособиться к другим планетам, приспособить их под себя. Наука — это созидание. Отсутствие жизни здесь, отсутствие каких-либо контактов при работе программы поиска внеземных цивилизаций за 50 лет говорят о том, что жизнь — это редкость, а разумная жизнь — еще большая редкость. И все же вся суть Вселенной, вся ее красота содержится в сознании разумных существ. Мы — это сознание Вселенной, и наша задача — распространять его, смотреть на мир и жить везде, где это возможно. Слишком опасно держать сознание Вселенной лишь на одной планете. Там оно может быть уничтожено. А теперь мы на двух планетах, или на трех, если считать Луну. И можем изменить Марс, чтобы сделать его более безопасным для жизни. Изменение его не уничтожит. Прочтение его прошлого может быть затруднено, но красота не уйдет. Если здесь появятся озера, леса или ледники, разве это убавит его красоту? Я думаю, нет. Я думаю, он станет только прекраснее. Это добавит жизнь в самую красивую систему из всех возможных. Но жизнь никак не сумеет ни сравнять с землей Фарсиду, ни заполнить долины Маринер. Марс навсегда останется Марсом, отличным от Земли, более холодным и диким. Но он может быть Марсом и в то же время нашей планетой. И он ею станет. Рассуждаю вполне по-человечески. Если это может быть сделано, это будет сделано. Мы можем изменить Марс, построив его так же, как мы построили бы кафедральный собор, построив как памятник человечеству и Вселенной. Мы можем это сделать, значит, мы это сделаем. Значит, он поднял ладонь, будто удовлетворенный анализом данных на графике, будто проверивший периодическую таблицу и убедившийся, что она по-прежнему верна. Мы можем начинать. Он посмотрел на Энн, и все взгляды, последовав его примеру, сошлись на ней. Ее губы были сомкнуты, плечи опущены. Она понимала, что потерпела поражение. Она пожала плечами, будто стараясь сбросить на спину капюшон, будто все ее тело покрывал тяжелый панцирь, тяготивший ее. И ровным неживым голосом, обычным для нее, когда она была расстроена, произнесла:
«Мне кажется, ты слишком высоко ценишь сознание. А камни, наоборот, слишком низко. Мы не властелины Вселенной. Мы лишь малая ее часть. Может, мы и есть сознание, но даже это не значит, что мы должны превращать все подряд в зеркальное отражение самих себя. Это скорее означает, что мы должны подстроиться под нее, такую, какая она есть, и чтить ее своей заботой».
Она встретила спокойный взгляд Сакса и выбросила в него последний остаток гнева.
«Ты никогда в жизни не видел Марса!»
И она вышла из комнаты.